Братья и сестры, вот я с плакатами вас мало познакомил, но сейчас чуть-чуть познакомлю. На наших плакатах каждая линия имеет свой смысл, свое назначение. Вот эта вот красная линия в центре – это линия Иисуса Христа. Сначала она идет в обетовании, а потом уже родился Христос. Зеленый цвет обозначает народ израильский. Ну, потом мы чуть-чуть о народе израильском, когда дойдем до Авраама, там мы побольше поговорим о народе израильском. А вот здесь, вот народ израильский прекратил свое существование и перерыв. А в последнем времени опять народ израильский выходит на арену. Это наше время уже. А это вот эпоха благодати. А вот эта вот линия обозначает церковь новозаветнюю. И здесь, видите, сиреневый и оранжевый цвет. Это вот тот смысл, который Господь вложил, говоря о притче о пшенице и плевелах. Вышел человек, посеял пшеницу, и когда спали, враг посеял плевелы. Когда взошло одно и другое, взошла пшеница, взошли и плевелы, пусть теперь растет и одно, и другое до жатвы. А потом ученики попросили изъяснить эту притчу, и Христос изъяснил. Поле есть мир, не церковь, а мир. Это принципиальная разница. Поле есть мир, а жатва есть кончина века. Значит, в мире будет расти и пшеница, и плевелы. И Бог не поручал нам выдергивать плевелы. Ну, я к чему это отношу? Ну, допустим, приезжает харизматы в наш город, развесили афиши, будет исцеление, будет то или другое. Однозначно, это уже учение, однозначно. Но не наше дело ходить и срывать афиши. Бог нас не посылал это делать. А нас Бог посылал, иди проповедовать истину. Вот это посылал. А срывать афиши Бог нас не посылал. Вот это я отношу к этому, не выдергивать плевелы. Это не наше дело. Ну, это как один из моментов, можно много таких приводить. Но здесь я на что хотел обратить внимание. Братья и сестры, значит, есть пшеница, есть плевелы. Вы знаете, что такое плевелы? А? Это не просто сорняк. Не просто лишь бы бурьян. Это растение, да, это сорняковое растение, но оно очень похоже на пшеницу. И городской житель не все отличат, где пшеница, а где плевела. Плевел. Плевел, он имеет свой стебелек, имеет свой колосок. Все как пшеница. Но только к жатве ближе понятнее будет, когда пшеница нальется зерном, а плевел остается пустая. Вот городской житель даже и тогда может не определить. Подумает, что эта пшеница не уродила. А то плевел. То есть он очень похож на пшеницу. Ну и потом, когда уже пшеница уже к самой жатве склоняет колосья вниз, а плевел высоко-высоко стоит и колосится, шевелится, потому что там тяжести нет, его никто не гнет. Вот это плевел. Братья и сестры, Господь сказал, что до жатвы. Жатва есть кончина века. Значит, иногда говорят, что как устали уже от этих разных религий. Те свое, те свое. Когда это кончится, а, братья и сестры, когда это кончится? Жатва есть кончина века, так будет до жатвы. До восхищения церкви так будет. И никогда это не кончится до конца. До жатвы не кончится, так всегда и будет. Ну, конечно, мы считаем себя пшеницей, правда? А уж харизматы плевелы, да? А харизматы наоборот считают. Они пшеница, а свидетели Иеговы плевелы. Братья и сестры, а как различить, чтобы на самом деле, чтобы я всю жизнь не считал себя пшеницей, а Бог скажет, а ты плевела. Так может быть или не может быть? Но обязательно так будет, потому что все вероучения считают себя пшеницей. А кому-то же Господь скажет, что плевелы, да? Так вот, как разграничить, где пшеница, а где плевела? Для самого себя. Нет, я сегодня не буду говорить о харизматах или свидетелях Иеговы. Я хочу сам. Вы знаете, как однажды на благовестии мы были, и задает вопрос один молодой человек. Ну, на благовестии нетрудно определить, кто задает вопрос. Или это совсем неверующий, или кто-то маскируется под неверующих. Это нетрудно определить. Ну, допустим, если задают такой вопрос. Скажите, а как имя у Бога? Кто задает вопрос? Свидетели Иеговы. Скажите, а вы крещенные Духом Святым или нет? Пятидесятники. А вы чтите день субботний или нет? Или чтите вы закон Моисея, исполняете? Субботники. Так легко их определять. И вот я не помню сейчас, какой вопрос мне задали. Так человек 80 слушателей стоят, и кто-то задает вопрос. А я так по вопросу понимаю, что человек верующий задает. Помолился внутренне, думаю, как ответить? Ну, цель-то их какая? Смутить слушателей. Они сейчас слушали Слово Господне, а теперь смутить их. Может быть, меня в тупик загнать, чтобы я не знал, что ответить, а потом что-то свое влить. Ну, вот такая обычно цель. Ну, и задал какой-то вопрос. Я так помолился внутренне, так легло на сердце, и говорю ему: молодой человек, а все слушают, как я отвечу. Говорю, я понимаю по вопросу, что вы, человек, не новичок в вере, что вы кое-что знаете из Библии. И даже понимаю, с какой целью вы мне задаете этот вопрос. Вы хотите меня в смущение ввести. Я вам вот что скажу. Если вы улавливающий вопрос не задаете, а я это вижу, что он улавливающий, то может случиться так. Я могу вам сейчас так ответить на этот вопрос, что вы попадете в неловкое положение. А может случиться и так. А вы мне еще пару вопросов зададите, на которые я не смогу ответить, и я попаду в неловкое положение. Может и так случиться, и так. Но для меня не самое главное, кто из нас в неловкое положение попадет. А для меня самое главное, вот что, я хочу до неба дойти. Никто из нас умнее состязаться, а я хочу дойти до неба. Вот это моя цель. И поэтому у меня совет тебе, не задавай улавливающих вопросов, а ищи истину, чтоб и ты дошел до неба. Ну, вот так я ему сказал, он замолчал, и люди не смутились. Братья и сестры, вот этот вопрос я хочу разобрать. Что такое плевелы, а что такое пшеница? Не для того, чтобы судить сегодня других, а чтобы самим дойти до неба. Чтобы самим не ошибиться. И вот здесь как раз в этом примере по родословии Каина и Сифа с именем Енох я нахожу главную разницу. Куда мое устремление? Или к земному, или к небесному? Вот это главное отличие пшеницы от плевелы. Неважно, как я буду называться. Куда мое стремление? Где моя направленность? Енох по линии Каина, и его именем города называли. Енох по линии Сифа ходил так пред Богом, чтобы Бог забрал его живым на небо. Куда лучше, чем города строить, правда? Братья и сестры, ну это когда мы читаем лучше. А давайте в практической жизни посмотрим, как это получается. Вот 11 глава книги Евреям повествует о героях веры. И там, когда сказано о патриархах, то сказано так: они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот такая устремленность была. Ну и смотря на жизнь их, можно и с этим согласиться, и нетрудно согласиться. Даже богатейший человек Авраам, он не строил себе дворцов, он жил в шатрах. Хотя Бог его и одарил, много у него стад было, но вот не привязывался к этому земному. Так же и сыновья его, и Исаак, и Иаков. Вот что значит стремиться к небесному? Это значит уже здесь на земле решать вопросы с точки зрения вечности. Как это понять? Ну, я так свои просто соображения некоторые скажу. Как мне это понятно? Ну, допустим, передо мной стоит выбор. Я должен сейчас решить вопрос. Представь себе, что когда-то быстро пройдет время земной моей жизни, и я буду на небе. Братья и сестры, я думаю, что вам всем приятно мечтать о небе, а? Вот, ну, бывает, допустим, когда ребенок ожидает какую-то поездку в гости. И он часто, пока эти деньки тянутся, ему родители сказали, что мы поедем, ну, к примеру, там на Кавказ, к родственникам поедем. Он там еще никогда не был, ему мама рассказывала о том городе. И он часто себя представляет, вот подъезжают уже. Он еще дома, а вот последние деньки он себе представляет, мечтает. Вот так давайте чуть помечтаем. Вот вдруг закончилась моя земная жизнь, и я уже вошел в Царство Небесное. Как там будет все? Все святые там будут, там встретятся там и с ветхозаветными праведниками, и с Енохом встретимся, и с Даниилом встретимся, и Спасителя нашего увидим, Господа, и поклонимся Ему, и радоваться будем. И сколько будет радостных встреч там, да? А как вы думаете, мы земную жизнь будем помнить или нет, когда придем в рай? Или все забудем? Да будем все помнить, братья и сестры, будем помнить. Бог нас не отнимет ни памяти, ни сознания, все сохранится. Ну, допустим, передо мной какой выбор сейчас здесь на земле? Ну вот, или ехать на Благовестие, на которое я должен поехать, или вдруг хорошая работа попадается. По-моему, я приводил этот пример, да, за нашего молодого брата. И вот мне нужно решить. Нет, давайте сейчас помечтаем. Вот я пришел на небо, и теперь вспомнил сегодняшний день. Если я пошел на хорошую работу, когда на небе вспомню это, я буду сожалеть, что я такой выбор сделал, или не буду сожалеть? Буду сожалеть, наверное. Буду, скажу, наверное, да лучше бы я поехал на Благовестие. Пусть я там бы как-то, ну, скудненько пожил бы эту зиму, не заработал на зиму, да. Но зато я на Благовестие еще потрудился бы. Потому что призывать грешников ко спасению – это единственная возможность за всю вечность, земная жизнь. На небе мы больше не будем этим заниматься. И я ради работы упустил такую возможность. А если я сделаю выбор поехать на Благовестие и скудненько зиму проживу, на небе я пожалею об этом или нет? Так вот, что значит решать вопросы с точки зрения вечности. Представить себя уже на небе и теперь, оглядываясь назад, подумать, вот о чем я буду жалеть, о чем не буду жалеть, и сделать выбор такой, чтобы не жалеть там. Чтобы на небе об этом не жалеть. Вот в этом заключается жить небом. Мечтать о небе. Знаете, когда о небе говорю, не могу не рассказать один случай. Не могу не рассказать. Вот он мне настолько приятен, хотя и без слез трудно рассказать. В той церкви, где я жил, пресвитером был в церкви Батурин Николай Георгиевич. Знакомое вам имя, правда? Ну, почему оно знакомо? Потому что он был не только пресвитером нашей церкви, а он был еще и секретарем в свое время Совета Церквей. Он за свою жизнь отбыл в местах лишения свободы 24 года. За то, что не вилял перед властями, а правильно жил, ну, как это еще сказать? Ну, верующих-то не всех судили, да? Сейчас я не о нем скажу, а о другом, а потом вернусь к нему. Судили одного брата. Ну, а знаете, как советская власть делали? Они хотели сделать вид, что у нас верующих не судят. А другие какие-то статьи обвиняли в других статьях. Мы так судили одного пресвитера, и чтобы перед общественностью оправдаться, что у нас за веру-то не судят, пригласили священника православного с докладом на суд. А сделали открытый суд, ну, много там людей, так общественность присутствовали, там студентов привели из какого-то университета, еще там каких-то людей. Ну и прежде чем задавать подсудимому вопрос, дали доклад прочитать священнику православному. Он читает по бумагам своим, данные приводит. Ну, какие данные? Сколько, какая сумма выделена за такой-то год советской властью на реставрацию храмов? Какая сумма выделена на постройку новых храмов? Ну и другая помощь выделена от государства православной церкви. Ну, этим хотели они подтвердить, что как относится гуманно к вере советская власть. Ну и потом, когда он закончил, священник, такой доклад, тогда судья спрашивает, так что вы теперь, подсудимый, можете сказать, судят у нас верующих или не судят? Он говорит, нет, не судят. А я и не говорил, что верующих судят. Граждане судьи, у нас не судят верующих, у нас судят верных. Верующих не судят, а верных судят. А неверных не судят. Можно называться верующим, таких не судят. Так вот, за Батурина теперь вернусь. Его первый раз арестовали. Ему было 19 лет. Это был еще при Сталине, 48-й год. И когда его осудили, тогда судили очень быстро, тройкой судили. То есть его и на суд не возили. Уже готовый приговор ему прислали, и все. И в приговоре пишут обвинительное заключение. Обвинительное заключение – это кратко сформулирована его вина. Ну, там обвинения могут быть большие, а потом уже, когда все расследовано, когда уже суд вынес приговор, тогда краткая формулировка его вины. Это называется обвинительное заключение. И вот у Николая Георгиевича было обвинительное заключение первой судимости. Вот такое. За то, что не поет советских песен, не смотрит советского кино и не участвует в общественно-политической жизни, но напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Вот такое обвинение в его в адрес было. Ну, тогда ему дали детский срок. Его присудили к лишению свободы, и он приехал в зону, в Воркуту. В Воркуте там было 9 братьев, он 10-й приехал. Ну, ему тогда 20 лет было, мальчишка. А там уже братья были в возрасте. И он говорит, для меня это была библейская школа. У них была Библия с собой, и 10 братьев, уже зрелых братьев. А он среди них говорит, я столько многому научился у них там, в этой зоне. Они ему говорили так, хлопает по плечу, говорит, Коленька, у тебя детский срок, твой срок можно на одной ноге простоять. Ему дали 10 лет, а им, тем братьям, по 25. Так вот, за то, что поет о небе, 10 лет срок дали. И когда он уже отсидел 24 года, у него было 6 судимостей, когда 24 года отсидел, а потом, освободившись, он был год под надзором, а жил недалеко от меня. А под надзором, что значит под надзором? После 6 вечера он каждый день был дома. Для нас это был праздник, сходить в гости к Батуриным, пообщаться. Ну, к тому же потом он и моим родственником стал, то есть мой брат женился на его дочери. И мы часто приходили, общались, и вот я помню, он в конце своей жизни, он умер, ему 60 лет еще не исполнилось, 59 лет умер. И в конце своей жизни он говорил так: мне первый срок дали за то, что я пел о небе. За это стоило сидеть. Потому что с небом судьба моя связана, жизнь моя, это мечта моя, это стремление мое. И за то, что я пою о небе, стоило сидеть. Братья и сестры, вот что значит стремиться в небо. Это уже точно не плевелы, правда? Устремленность в небо. А если устремленность к земному? Ну как к земному? Один брат говорит, меня обидели на работе. Ну, или зарплата, или что. Я пошел механику, говорю, знаешь что, ты не знаешь, с кем ты связался. А потом вдруг мысль, что я делаю? Да разве это речи устремленного в небо, да? А устремленного в небо, так Писание говорит, не лучше ли вам остаться обиженным? Вот чтобы вся наша жизнь, все наши отношения были бы такими, или отталкиваться от того, что я странник и пришелец здесь, а жительство мое на небесах. Жить небом, каждый день, никогда не забывать о небе. Хочу еще один случай рассказать о небе. Года два назад у нас в Харьковской области был случай такой. Один брат, он жил в Донецкой области, даже в самом Донецке. А его мама у нас в Харьковской области, город Барвенково есть такой городок, небольшой городок. И он приехал до своей мамы, чтобы здесь умереть. Дело вот в чем, что он заболел раком, а ему было 50 не было. Нет, или 51, наверное, вот так. Ну, в общем, около 50 лет. Он заболел раком, ему сделали операцию уже и сказали, тебе стоит жить или месяц, или полтора. И он приехал к маме, чтобы здесь умереть. Ну, когда он только приехал, а я его знал. Ну, и к тому же, на тот момент я обслуживал эту церковь в Барвенково. И часто туда приезжал, и я приехал посетить этого брата, встретились мы с ним. Он еще ходил по дому, ну, сказал, что я вот приехал умирать уже. Ну, мы пообщались, и я уехал домой. А маму попросил, говорю, когда ему совсем будет плохо, вы позвоните, может быть, я еще захотел встретиться с ним. И вот она звонит, Павлик, ты просил меня, я хочу сообщить, что у него сочтены часы жизни его. Тогда я оставил все дела свои и специально поехал, хотя там расстояние 170 километров. Приехал я туда, он через день потом умер после моего посещения. Он лежит в постели в полном сознании. Ну, такой ослабевший, вот эти полтора месяца, он ничего не мог ни кушать, ничего, потому что у него рак перекрыл пищевод. Он не мог ничего кушать. Я таких худых людей не видел, как вот это вот его увидел. То есть он практически с голоду умирает. Он не может ничего принять. И вот простынь на нем лежит, он укрытый простынью, и она его так давит, а у него нет силы простынь с себя скинуть. Разговаривает, ну так нужно прислушиваться, шепотом. И вот мама сидит над ним, постоянно так прислушивается, она попросит, допустим, укрой, мне холодно, она его укроет. Потом простынь меня давит, раскрой, она его раскроет. Ну так вот последняя его просьба выполняет, он уже в вечность уходит. И я с ним беседовал несколько минут, наверное, минут 15. Потом ему совсем тяжело стало говорить, я попрощался с ним и поехал. Я у него говорю, Саша, ты знаешь, что ты умираешь? Он говорит, знаю. Ну, говорит, так что, потом я прислушиваюсь. Потом я говорю, Саша, скажи, как у тебя на сердце, тебе не страшно умирать? Он так чуть улыбнулся, Павлик, о чем ты говоришь? Ты не представляешь восторга моей души. Еще несколько минут или несколько часов, и я встречусь с моим Господом, которому я посвятил жизнь от юности, с которым я связал судьбу свою, которого я люблю всей душою, который ожидает меня в Царстве Небесном. Павлик, ты представляешь, я увижу там всех святых. Я увижу и там и праведного Ноя, и Авраама, и Моисея. Увижу и патриархов, и Даниила, и Давида. Сколько там будет радостных встреч, сколько общений. Павлик, я знаю, что меня закопают в могилу. Мне не страшно в могилу идти, потому что я душу свою отдаю в руки Спасителя. Как это надежно, как это прочно. Не страшно, я и сейчас уже готов. Он говорит, ты знаешь, Павлик, Вот ты так не понимаешь еще, а я сейчас понимаю, что мне на земле уже ничего не надо. Мне не нужна ни самая дорогая машина, не нужна. Самый дорогой дом не нужен. Тонны золота не нужно. Мне даже капля воды не нужна, я ее проглотить не могу. Вот ты еще так не понимаешь, что тебе ничего еще не нужно. А я это сейчас вполне осознаю, что мне уже ничего не надо на земле. Ничего мне не мило. Но зато у меня есть надежда. Я иду к моему Спасителю, которого полюбил всей душою, и теперь буду с ним в Царстве Небесном. Братья и сестры, я его слушал, восторженную речь его, и позавидовал даже. Какой счастливый человек. Еще несколько часов, и он будет на небе. А мне еще сколько лет скитаться нужно, да? Братья и сестры, вот так жить бы всю жизнь, да? Вот понять, что вот, ну, что мне на сегодня нужно? Ну, нужно тепло в доме, нужно насущный хлеб. Не нужно вот это лишнего, или обогащение, или еще что-то, чтобы на самом деле нам пройти бы жизнь, как странники и пришельцы. А вся моя устремленность в небо. Там мой Спаситель ожидает. Там моя жизнь, там мой дом. Там все устремления туда. Вот главное отличие между Енохом Каиновым и Енохом Сифовым. Тот ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. А Каинов Енох города устраивал, именем своим города называли, именем его. И вот теперь бы проверить, а куда моя устремленность? Понятно. Мы огород копаем, потому что нужно деток кормить, да? А вот направлено сердце моего где? Может человек быть и нищий, но настолько привязанный к земному, что он не упустит и две карташины. И говорит, ты не знаешь, с кем ты связался, я своего не отдам. А может быть и человек и не нищий, но он не привязанный к этому. Но если не привязан, оно и по жизни так будет видно. Помните, как приходят старейшины народа израильского к Иисусу просить о сотнике, чтобы слугу исцелил. И они говорят, он любит народ наш. А как вы знаете, что он любит, а? Помните, братья и сестры, как они узнали, что он любит народ? Он любит народ наш и построил нам синагогу. То есть, вот его направленность была расположение к народу израильскому. И это выразилось в конкретных действиях. Он финансировал строительство молитвенного дома для иудеев. Построил нам синагогу. Вот его расположение. Если кто-то скажет, я не привязанный к земному, а яйце мое. Нет, эта непривязанность, она обязательно будет видна и окружающим, и тебе самому понятно. То есть, она на деле проявится. Не только на словах, а на деле. Братья и сестры, ну это тогда мы сможем так жить, так поступать. Когда в сердце это будет, как Николай Юрьевич говорил, да, ради того, чтобы петь о небе, за это стоило 24 года в тюрьме сидеть. Я, говорит, сидел за то, чтобы пел о небе. Братья и сестры, я думаю, что нам нужно побольше выучить самого небе, правда? Раз мы стремимся в небо, побольше проповедей бы слушать о небе, побольше псалмов знать о небе. Ну и из родословной Каина и Сифа еще одну мысль. Ну и потом, наверное, останется время на записки ответить и помолиться. Обратите внимание вот на что. Я сейчас прочитаю, немного прочитаю. Но на что обратить внимание? На состав семей. По Каиновой линии и по Сифовой линии. На состав семей, обратите внимание. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Я чуть-чуть буду пропускать. По рождению Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. По рождению Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Итак, читайте до конца главы. Через каждых два стиха на третий повторяется, кроме того-то родил еще сынов. А сколько сынов и дочерей? Ну, во всяком случае, не по одному, правда? Много. И всех и не посчитаешь, наверное. А вот по родословной Каина. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноху. Енох родился Ират. Ират родил Михиэля. Михиэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. А сыновья и дочери где? Я не думаю, что у них не были. Может быть, и были, но не случайно Дух Святой не нашел нужным отметить, что и у них были сыновья и дочеря. Тот родил того, 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 того. А уж по родословию Сифа многодетные были. Сынов и дочерей. Братья и сестры, это различие между семьями народа Божьего и небожьего. С самого начала идет разница. По Божьей линии многодетные, а по Каиновой линии многоженство. Взял две жены. Вот где начало многоженства. И поэтому не случайно, и сегодня это же разница. Как часто смеются, издеваются над нашими сестрами, матерями, за то, что они многодетные. Ну, я знаю по своей жене, я не считаю себя многодетным. Бог нам больше не дал. 8 живых, один у нас умер ребенок, и больше нет. В моем понимании, для христианина это еще не многодетный. Ну, сколько Бог дал. Зато я со свободной совестью могу сказать, что мы принимали всех, кого дал Бог. Кому-то двоих дал. Ну, тоже, раз Бог так распорядился. А кому-то вообще не дал, ну, раз Бог так распорядился. А вот плохо, когда мы от Бога не принимаем. Наследие от Господа, дети. А я не хочу, Господи, убери руки свои, не давай мне. Я сам буду управлять, сколько мне детей иметь. Во времена атеистов распространяли слухи, что баптисты детей в жертву приносят. И моему отцу однажды на работе говорят, что вот вы такие-сякие баптисты. А в чем, он говорит, а в чем такие-сякие мы? Ну хорошо, ну скажите, что вам не так у нас, у баптистов? Вы детей в жертву приносите? Он говорит, да. У тебя сколько детей? А он отвечает, говорит, один. А у меня 10. Так кто в жертву приносит, я или ты? Моего отца 10. У нас 10 было у родителей. Братья и сестры, издревле так отличались дети Божьи от потомков Каина. Многодетство. Хотя это нелегко дается. Я вот пример приводил, да, за ту многодетную мать, что 17 детей родила. Каждый раз матери идут в роддом, как на смерть. Это все женщины знают. Идут, и ни одна гарантия не имеет, что вернется живой. Очень дорого дети достаются. Но мы и говорили о том, что идти путем Господним – это приговорить себя к смерти. Иначе не выполнишь волю Божью. Приговорить себя к смерти. Но зато, как прекрасно смотрятся семьи. Знаете, приезжает жена в больницу. Мы это испытывали тоже. И вот начинают, ну, сначала врачи. Как только не обзываются, как только не унижают. И кошкой, и ну как только. Однажды она уже так, ну, даже стиснешь зубы, молишься внутри, чтобы все это претерпеть. Ну, говорит, потом врачи ушли, и тут пришла уборщица. Моет полы и тоже обзывается. А я ей говорю, какое ваше дело? Что, я для вас рожаю, что ли? Ваше дело, что полы мыть? Мойте полы молча. Это же не ваше дело. Однажды она так и врачу сказала. Врач говорит, так я за твое здоровье забочусь. Так если вы заботитесь, зачем обзываете? Вы лучше помощь окажите, да не обзываетесь, если вы заботитесь. Кому там оно нужно, наше здоровье или наши дети? Я замечал даже так, вот. Идем мы на собрание. Когда я жил в шахтах, нам 3 километра идти до собрания. И идти по одной улице. Длинная улица. 3 километра мы шли по одной улице. И вот идем мы. Двое у меня на руках. Один в колясочке жена катит. Другие там, кто у меня за пиджак держится, кто у нее за юбку. И так вот мы своим караваном движемся потихонечку. 8 деток и мы вдвоем. И смотрю, люди сидят на лавочках на улице. И с каким злом некоторые смотрят. И так бывает, и высказывают, так, чтобы и до нас слух долетел. Такая ненависть. Ну, я как-то подумал, думаю, ну, чем же утешить жену? Я говорю, ты знаешь, ты не переживай, вот почему у них ненависть. Они-то поубивали своих. И теперь, когда видят нас, у них совесть неспокойная. Совесть неспокойная. И тогда вот так вот и зло выливают. Друзья, те, которые вот из мира пришли, и кто-то тоже этот грех имел, братья и сестры, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И мы понимаем, что это делается в неведении, в неверии. Но я говорю за принцип. Сегодня веяние последнего времени, чтоб и у верующих детей не было. Сегодня, почитай западных богословов, они научат, как регулировать это рождение. И что хочешь, братья и сестры, не принимайте этого. Это чуждо Духу Божьему, чуждо. А вот приятно Господу, когда мы готовы исполнить волю Божию, если даже это большой ценой, ценой жизни, если даже. Я специально говорю об этом и при подростках, и детях, потому что сегодня молодежь, еще и до замужа рановато, 15-14 лет, и тоже рассуждают, я буду умнее жить, чем моя мама. Зачем 10 деток иметь? Можно умнее жизнь строить. Не надо умнее. Лучше, чтобы святее было, да не умнее. Потому что умнее можно и города строить, можно и многоженство заводить, и это все можно, но это не Божий путь. Можно и ковать там орудия из меди и железа, это все по линии Каина. А вот по линии праведников простота, многодетство, Богу угодить, зато в небо идем. Некоторые говорят, сейчас жизнь трудная, да и здоровья сейчас нету. Смотри, какое здоровье, разве такое, как было раньше у женщин? Да, но рядом здесь с этими, которым здоровье не позволяет, с таким же здоровьем и с такой же трудностью имеют большие семьи. И вот когда придем на небо, одна мать скажет, Господи, я не могла иметь много детей, ты же знаешь, как трудно было жить в это время, да? А рядом мать скажет, в это же время жила, да и в одну церковь ходили, скажет, Господи, вот сколько ты мне дал, вот я их и привела. А их там десяток или полтора, да? Братья и сестры, за все Бог будет давать награду. Об этом написано в 3 главе послания к Коринфянам. Когда рассуждаем о небе, не могу пройти эту главу. Так она мне нравится, такая она прекрасная. 3 глава 1 послания к Коринфянам. Ибо никто... Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, ну как бы из огня. 3 глава, 1 Коринфянам. Братья и сестры, давайте жить небом. Ходить по земле, а жить небом. Все вопросы решать с точки зрения неба. И тогда не плевелами будем, пшеницей. А если мы будем называться и баптистами, или еще как-то, но будем жить землею, вот здесь и провал наш будет. Вот это и будут плевелы. Братья и сестры, настало время заканчивать наше служение. Ну, может быть, несколько слов хочу подытожить, чтобы к молитве приготовиться нам. Сегодня мы чуть-чуть рассуждали еще и о сораспятии со Христом, это по отношению к своему «я». И нужно бодрствовать всегда, не давать этому «я» проявляться. Даже незаметно для других внутри себя, потому что оно изнутри нас будет разъедать, духовно человека. Потом мы коснулись второго периода и конкретно вот родословной вот этой разницы между Божьей линией и небожьей. И да поможет Господь нам понимать эти принципы и сегодня, и жить так, чтобы соответствовать званию, которое мы приняли. Какое звание мы приняли? Дети Божьи. Чтобы вот так и жить. То есть в небо стремиться, к Господу стремиться, но не здесь, на земле, устраивать обитель себе. Пусть Господь поможет в этом. Аминь. Братья и сестры, я сегодня хочу начать сразу с указки, с плакатов. Я хочу сейчас показать на плакатах, что мы уже прошли, а потом покажу, что мы пропустим, а потом покажу, где мы сегодня остановимся. Ну, мы об этом уже говорили, я просто повторяюсь, ну, на всякий случай, может быть, кто-то подошел, кто раньше не был, что вот на наших плакатах так схематично изображена вся история, история Земли. Кстати, даже вот и еще при советской власти советские историки признавали, что самый верный исторический источник – это Библия. Все остальные исторические источники нужно было проверять, уточнять, а Библия, она неукоснительна, это самый верный исторический источник. Но мы сегодня имеем Библию, рассматриваем его, и не в этом только ценность видим, что это исторический источник верный, а несравнимо больше ценность ее, что она открывает путь в небо и раскрывает нам Божьи действия в истории, как Бог осуществлял и сейчас еще осуществляет план свой по спасению каждой души человека и в общем рода людского. И поэтому тема всей Библии – это спасение. И тема наших бесед – Божий план спасения. И мы с вами остановились, ну, очень кратенько остановились на творении. Тут мы как творение не рассуждали, а только отметили одну тему. На основании первого дня творения отделил Бог свет от тьмы, немножечко останавливались на принципах разделения. А потом остановились первый период, едемский период, вот грехопадение, а потом остановились на изгнании из едемского сада, почему Бог озабочен был, чтобы человек не вкусил от дерева жизни. После этого немножечко коснулись мы начала второго периода, тогда, когда Бог не дал никакой заповеди, никакого повеления. И почему это было, я сейчас повторю. В первом периоде, когда человек еще был не грешен, тогда Бог негрешному человеку и то дал закон в одном параграфе. Не есть от дерева познания добра и зла. А когда начался второй период, теперь человек грешен, по нашему пониманию, теперь бы наоборот, нужно усилить или умножить заповеди закона. А Бог не дает ни одной заповеди, потому что человек пожелал жить без Бога. Когда он вкусил от дерева познания добра и зла, этим он Богу сказал, что я хочу быть независимым от тебя. Почему я так говорю? По тем мотивам, которые побудили его вкусить. Вы будете как боги, знающие добро и зло. И именно это привлекло, или был побудительной причиной было для человека вкусить от дерева познания добра и зла. То есть человек сделал вызов Богу. Человек отказался быть зависимым от Бога. И теперь, так как Бог человеку дал свободную волю, человек захотел жить независимо от Бога, и Бог поэтому и не дает никаких повелений, никаких запретов. И этот период человек жил так, как он находит нужным. И потом в 6 главе мы уже читаем, к чему это привело. К великому развращению человека на земле. Этот период ярко показал для всех будущих поколений, что человек не способен, просто он не сможет жить самостоятельно. Он разлагается. Братья и сестры, это можно увидеть не только на периоде, втором периоде. Это можно увидеть и в нашем обществе. Тогда, когда люди живут без Бога, то теряют все, и мораль, и совесть, и человеческий облик. Все теряют. Человек не способен жить без Бога. И поэтому нам, как христианам, сделать правильный вывод, чтобы мы-то не стремились жить без Бога, чтобы мы-то жили в полной зависимости, то есть в покорности Богу, и тогда только мы будем правильное положение занимать, и правильно формироваться внутренний человек наш будет в нашей зависимости от Бога. И мы рассмотрели с вами две родословных, родословие Сифа и родословную Каина. Так вот по некоторые мысли отметили. Это вот и вопрос состава семьи, что по линии праведников многодетные. И так прошло 6000 лет, и этот признак так и сохраняется. Боятся Бога, большая семья, не боятся Бога, отказываются от детей. Этот принцип сохраняется на протяжении 6000 лет уже. И поэтому я вот так лежал у меня на сердце, напомню, что сегодня веяния, особенно вот с Запада так идут, чтобы вот надо умными быть, надо регулировать состав своей семьи. Это для умных, а для богобоязненных не надо. А принимать столько, сколько Бог дает. Вот, ну и еще некоторые мысли мы с вами отмечали. Теперь по недостатку времени. Сегодня я так имел в виду перед потопом порассуждать, вот о сынах Божьих и дочерях человеческих, что произошло вот в сути своей, почему Бог вынужден истребить всех людей земли водами потопа и сохранил только в 8 душах семью Ноя. Потом жизнь после потопа, следующий период, до Вавилонского рассеяния. Какие мотивы были у людей, когда они стали строить Вавилонскую башню, и закончился этот период Вавилонским рассеянием. Следующий период особо вот как-то ближе нас приближает уже к Голгофе. Да, кстати, эту мысль я говорил, сейчас еще повторю, что самое выдающееся событие во всей истории – это Голгофская жертва нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И наша цель, вот теперь так вот панорамно посмотреть всю историю, или всю Библию, или библейскую историю, так правильнее сказать, чтобы увидеть вот эту связь, что все события – это отдельные звенья целой цепи, единой цепи. И посмотреть связь вот каждой из этих звеньев именно с главным событием, с Голгофской жертвой. Ну, как мы и делали с вами, основательно останавливались, посмотрели, почему Бог не дал вкусить от дерева жизни, и какое это отношение имело к Голгофе. Ну, об этом мы основательно с вами останавливались и рассуждали о том, что спасение возможно человеку прийти в небо теперь, только пройдя через смерть, и эту смерть он проходит соединившись со Христом Иисусом. То есть во Христе Иисусе проходит через эту смерть. Но вот остановились мы, до потопа не дошли. Потом Вавилонское рассеяние, потом следующий период очень приближает нас уже к совершению спасения, потому что именно в этот период, в период обетования, Бог избирает себе народ, внутри которого совершает спасение, то есть народ израильский. И об этом народе всегда люблю много рассуждать. И об отце этого народа, об Аврааме, о патриархах Исааке и Иакове. Но у нас не хватает времени для того, чтобы остановиться на этом. И заканчивается этот период, это четвертый уже период, египетским рабством. А пятый период начинается исходом из египетского рабства. В самом начале здесь Бог дает закон на горе Синае. И потом этот период длится уже до распятия Иисуса Христа. Как о периоде мы тоже здесь не можем остановиться. Ну, я хочу использовать оставшиеся дни наших бесед для того, чтобы порассуждать о законе и провести тему «Уверенность в спасении». Ну, я сейчас немножечко так по панораме, чтобы принялся представлять, потому что я хронологию теперь нарушаю, ну, дорожа временем. Теперь некоторые темы пропускаю. Остановимся мы на законе. Ну, после закона я сейчас уже тогда так бегло пройду до конца панорамы, а потом уже положу указку и будем рассуждать уже о законе и о спасении. Значит, после того, как народ израильский вышел из Египта, первое время их исхода Бог дает закон, а потом у них впереди еще 40-летнее путешествие по пустыне. Потом они входят под уже предводительством Иисуса Навина, входят в землю ханаанскую, потом 430 лет правления судей, потом единое царство израильское, которое длилось 120 лет. 40 лет царствовал Саул, 40 лет царствовал Давид и 40 лет царствовал Соломон. Ну, сейчас я тоже подробно не буду останавливаться на событиях, которые происходили в царствовании каждого из этих царей. После окончания царствования Соломона прекращается как единое царство израильское. И Израиль делится на два царства, на два государства. Иудейское и израильское. Иудейское – это южное царство, и израильское – это северное царство. И так параллельно они существуют, два царства. Царство иудейское, я вот уже говорил за красную линию, это линия Иисуса Христионская линия. Она идет по царству иудейскому. Но чем отличается царство иудейское от царства израильского? Ну, гораздо больше было отступников царей, это в царстве израильском. Царство иудейское еще как-то больше придерживалось. И в царстве иудейском сохранились цари одной династии, то есть сыны Давида. А царство израильское поменялось 9 династий. То есть, ну, путем революций, восстаний свергали одних царей, становились другие. Царство израильское перестало существовать, ну, я сейчас только по памяти, сейчас взял, может быть, где-то тут и написано. Нет, быстро я не увидел, но по памяти, мне кажется, так вот где-то в 721 году до нашей эры прекратило существовать царство израильское. Завоевал царь ассирийский и рассеял их. А царство иудейское еще существовало около 150 лет. И потом царство иудейское завоевал уже Навуходоносор, царь вавилонский, и увел в вавилонский плен. 70 лет народ израильский был в плену, потом по пророчеству пророка Иеремии Господь освобождает. Ну, это тоже не одним потоком они выходили оттуда. Это идет восстановление стен Иерусалима, восстановление храма, служение в храме Иерусалимском. И возвращается вот народ израильский в землю Израилеву. И потом на этом заканчивается ветхозаветная история. Потом 400 лет молчания. Библия нам ничего не описывает за эти 400 лет. И дальнейшее описание уже начинается. Рождество Иисуса Христа, то есть уже евангельское описание Нового Завета. Потом по смерти Иисуса Христа меняется период и начинается время благодати. Это тот период, в котором мы с вами живем. По признакам, которые Иисус Христос говорил, этот период идет к концу сейчас. И скоро Господь придет за церковью своей, потом будет великая скорбь, о которой мы читаем уже в книге Откровения. И окончание.